Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первое воскресенье Великого Поста имеет в церковном календаре наименование «Недели православия». Как и в древности, в современной приходской практике нередко в этот день служится особый молебен, в котором возглашается вечная память всем, кто потрудился в становлении православия словами, писаниями, страданиями или богоугодным житием, православным иерархам, благочестивым царям и княгиням, воинам, пострадавшим за православную веру и отечество, и всем, кто подвязался во благочестии. В древнейших текстах праздника также провозглашались анафемы ересям и целому ряду еретиков, а в российской действительности к еретикам и раскольникам были причислены даже некоторые государственные преступники. Отсюда людям, далеким от церкви, может показаться, что торжество православия – это праздник конфессиональной победы, торжество превосходства одной христианской деноминации над другими. Однако, если присмотреться к историческим событиям, связанным с установлением данного праздника, то мы увидим, что это далеко не так. Установление торжества православия – связано с событиями Константинопольского собора 843 года, когда императрица Феодора созвала иерархов для восстановления иконопочитания в Византийской империи. В IX веке еще не было формального разделения церкви на западную и восточную, не было протестантских организаций, которые впоследствии претендовали на то, чтобы называть себя церквями. Иконоборчество было спором внутри единой церкви о том, как правильно поклоняться Богу. Иконоборцы выступали за то, чтобы совершать молитву Богу без всяких образов, без всяких икон, которых они запрещали, ссылались на заповедь Моисея «Не сотвори себе кумира». Цитирую слова Христа о необходимости поклонения Богу в духе и истине, иконоборцы выступали за умственное созерцание как единственный способ правильного с их точки зрения обращения к Богу. Иконопочитатели тоже говорили, что именно ум человека является средством, посредством которого мы формируем наше отношение к Богу и выражаем наше отношение к Богу в словах. Однако иконы, по мнению иконопочитателей, не препятствуют правильному поклонению Богу, а только помогают. Иконы не идолы, мы кланяемся Богу. В иконах же и святых мощах звучит облик божественной славы, облик божественной красоты, сияние божественного присутствия. Глядя на вещественные иконы, чувственные, мы начинаем размышлять о вещах божественных, умопостигаемых. Мы видим изображение святых, а наш ум начинает задумываться об их житии. Мы целуем на иконе образ Божией Матери, а честь отдаем ее пречистому имени. Часто, как писал преподобный Иоанн Дамаскин, не имея в уме мысли о страдании Господа, при виде изображения распятия Христа, мы вспоминаем о спасительном страдании и павше поклоняемся не веществу, но изображаемому на нем, подобно тому, как не веществу Евангелия и не веществу креста мы поклоняемся, но тому, что ими изображается. Почитая изображение Христа, мы воздаем честь самому Христу, поскольку, как писал святитель Василий Великий, почитание образа переходит к первообразу. Святой Иоанн Дамаскин в своих защитительных словах в поддержку иконопочитания подчеркивал, что ветхозаветное запрещение изображений имело временный характер. Когда невидимый Бог стал видимым и осязаемым в воплощении Сына Божия, не может быть и речи об идолопоклонстве, поскольку ученики Иисуса Христа видели своего Бога и созерцали славу Его Божества на фаворе лицом к лицу. Раз Бог подлинно явился во плоти, и мы видели Его своими очами, рассматривали и осязали руки наши, как пишет апостол, значит, мы можем его изображать на святых иконах. Именно такое отношение к святым иконам утвердил VII Вселенский собор. Учение об иконе, как о необходимом свидетельстве истинности воплощения Сына Божия, со времени иконоборческих споров стало неотъемлемой частью богословского наследия Православной Церкви. И теперь, входя в любой православный храм, мы воспринимаем красоту божественного мира прежде всего через красоту убранства храма, красоту богослужения, красоту Дома Божия, как особого присутствия Духа Святого. По толковому словарю русского языка Ожегова, красивое и прекрасное – это все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Бывает красота душевная, внутренняя. Нам могут показаться красивыми черты лица какого-то человека. Мы наслаждаемся красотами природы, музыки или слогом поэтической речи. Одним из первых, кто возвел понятие красоты на пьедестал почета, был древнегреческий философ Платон. По Платону прекрасное – это та вечная и абсолютная идея, которая содержится в тех предметах, которые мы рассматриваем. И эта идея, она не зависит от времени и пространства, и даже отчасти от самого конкретного предмета. В диалоге «Пир», в частности, он пишет: «Прекрасное существует вечно. Оно не уничтожается, не увеличивается, но и не убывает. Приблизиться к пониманию идеи прекрасного можно, пройдя ряд ступеней. От рассматривания прекрасных тел перейти к любованию прекрасными душами. От увлечения красотой наук перейти к созерцанию идеального мира красоты, собственно, идеи прекрасного. Однако не всегда мы способны видеть, к сожалению, в окружающем мире его красоту. Познать прекрасное можно по Платону, только находясь в состоянии некоторого вдохновения, исступления, воспарения к небу. Путь к прекрасному – это путь в мир духовный, любовь к мудрости и добродетели. В Древней Греции представления о добродетели и красоте были тесно взаимосвязаны. Красота тела без красоты души ничего не стоила. Для Аристотеля быть прекрасным значит стремиться к благу. Поэтому прекрасными могли считаться только те произведения искусства, которые обладали высоким нравственным содержанием. Эту мысль в какой-то мере воспроизвел немецкий философ Эммануил Кант, говоривший о нравственном законе внутри нас, о том, что прекрасное – это символ морального добра, о том, что красота – это сумма нравственных качеств положительно прекрасного человека, писал и Фёдор Достоевский. Если внимательно присмотреться к портрету главного героя романа «Идиот», то красота, которая призвана спасти мир, это красота души, духовная красота. К сожалению, то, что было априорным еще до недавнего времени, стало относительным в наши дни. Безобразное у нас сейчас порой называют красивым. А то, что столетием считалось предметом красоты, в наши дни без всякого зазрения совести могут оплевать, обезобразить. Во всем стала царить субъективность. Говорят, не надо нам навязывать ваши предпочтения, ведь каждый из нас имеет право на свое личное представление о красоте. Словно, как говорится в древней латинской пословице, «De gustibus non est disputandum» – «О вкусах не спорят». И вместо того, чтобы очищать свои глаза, чтобы увидеть прекрасное вокруг, современный человек предпочитает называть прекрасным то, что похоже на демонский кошмар, который царит в его мозгах. Ведь правда, легче поменять окружающий мир, чтобы он стал похожим на мою красоту, чем мне измениться самому, чтобы увидеть ту красоту, которая выше меня. Совершенно иной подход к созерцанию красоты предлагает нам Священное Писание, по которому мерой всех вещей является Бог. По Соломону все, что Бог сотворил, прекрасно. Все добро зело весьма. Как восклицает царь Давид, велики дела Господни, вожделены для всех, кто любит их, дела Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Красота в библейском лексиконе – это не только приятность внешнего вида, но и высокое качество, безупречность, телесное и моральное благородство. Прекрасное всех к себе привлекает, отчего и называется красотой, в свое время замечал Дионисий Эрейпагит. Действительно, то, что мы с удовольствием созерцанием, оно нас и наполняет. Если мы пытаемся смотреть высокими чистыми глазами на окружающий мир, то и нас самих наполняет красота Божьего мира. Но если мы похотливым взглядом пожираем окружающих нас людей, то и сами становимся подобны животным. Кто внимательно устремляет взор на сияние и изящество божественной красоты, писал святитель Василий Великий, тот заимствует нечто от нее, на собственное свое лицо наводя какие-то цветные лучи. Именно поэтому святые отцы заповедовали нам внимательно относиться к тому, как мы смотрим на окружающий мир. И одно из самых авторитетных собраний, цитат и высказываний святых отцов о восхождении к Богу потому и получило название «добротолюбие», «филокалия», что с греческого языка переводится как «любовь к красоте». Красота души человека позволяет насладиться ему красотами божественного мира. Красота сердца позволяет увидеть самого Бога. Поэтому, говоря о Боге, красота всегда стоит рядом с такими понятиями, как слава и свет и честь. Будем же и мы, дорогие братья и сестры, по словам апостола Павла, украшать себя не плетением волос, не золотом и жемчугами, не многоценную одеждою, но добрыми делами. Не будем вести себя, как фарисеи, уподобляясь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Будем же мы, Богу поспешествуя, стремиться очистить свою душу, свой глаз от той грязи, которую производит живущий в нас грех, чтобы вернуться к естественной красоте первозданного Адама. Будем же мы взирать на красоту образа Сына Божия, Его святых угодников, Божьей Матери, чтобы в созерцании этом узреть неизреченную красоту первого образа, создавшего их, чтобы и нам вознестись к горнему небу, чтобы и нам бывать там, где ангельские силы славословят Творца, где святые души, ищущих Бога, непрестанно вкушают райское блаженство. Аминь.